Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги уличных манифестаций и русских маршей 4 ноября. Госсекретарь США Кондолиза Райс продолжает переговоры на Ближнем Востоке. Почему жители Нидерландов вдруг озаботились состоянием безопасности музеев страны? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Российские правозащитники готовят обращение в Генпрокуратуру в связи с прошедшими в воскресенье в нескольких городах страны акциями националистов по случаю Дня народного единства 4 ноября. Как сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, на каждом таком марше звучали лозунги, разжигающие межнациональную рознь. О том, как прошли и чем закончились разнообразные русские марши в российских городах, рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
В Москве 4 ноября было ограничено движение транспорта. Центр и его окрестности были отданы митингующим. Самое массовое мероприятие в городе провели наши. Специально для них были перекрыты улицы Варварка, Солянка, Москворецкий мост и полностью оцеплен Васильевский спуск. Ровно в 16:00 со стороны набережной Москва-реки около 10 тысяч активистов из разных городов России стройными колоннами вышли к собору Василия Блаженного. В руках они несли развернутые одеяла. Эту акцию организаторы назвали «Уроки дружбы», рассказывает комиссар движения «Наши» Мария Дрокова.
Для того, чтобы праздник был, необходимо, чтобы была какая-то традиция, связанная с этим праздником, так как на Новый год мы ставим елки, так как, например, 9 мая у нас происходит парад на Красной площади, также мы хотим создать новую традицию. Это одеяло мира, это одеяло, которое сшито из тысяч лоскутков, каждый из которых носит национальные особенности. Мы хотим этим подчеркнуть то, что в нашей многонациональной стране только тогда будет преуспевать народ, только тогда у нас будет стабильность, когда все народы, которые живут в нашей стране, будут дружить, будут вместе, будут едины. И поэтому вот это одеяло, которым сейчас накроется 10 тысяч человек, это одеяло будет символизировать единство тех людей, которые живут в одной стране, которые любят свою страну, которые хотят, чтобы она процветала.
Продвижение «Наши» говорит, что это нашисты. Это обижает вас?
Да, меня обижает. Это я не считаю, что слово «нашисты» каким-то образом связано и относится к движению «Наши».
Среди представителей движения «Наши» есть и те, кто отвечает за идеологию. Комиссар Константин Голоскоков назвал тех, кто мешают единству страны.
К сожалению, в последнее время тенденции в разных уголках нашей страны идут к тому, чтобы это единство нарушить.
Кто хочет нарушить единство?
Единство нарушается, я бы сказал так. Оно нарушается, это факт.
Кем? Назовите фамилии, имена, движения, кто?
Это чеченские боевики с 91-го года, возглавляемые в свое время Дудаевым, Амасхадовым и так далее. Это русские радикальные националисты, которые ведут абсолютно неправомерную и какую-то непонятную борьбу, непонятно с кем, то бишь со всеми другими жителями нашей страны. Мы живем в единой стране, и мы представляем из себя единую нацию.
Скажите, а вот те, кто критикует Кремль, это тоже ваши оппоненты?
Кремль можно критиковать по-разному. Я тоже критикую Кремль очень часто. Критика бывает конструктивная и нет. Те, кто помогает тем самым корректировать курс Кремля, они в большей степени, можно сказать, что наши друзья.
Размаху мероприятия и количеству народу, задействованному в акции, мог бы позавидовать какой-нибудь маститый режиссер, надумавший снять батальные сцены с участием десятитысячной массовки и сотнями военных, не говоря о транспорте. Куда более скромное мероприятие провели в этот день в Москве представители партии «Яблоко». Их сторонники не более чем 400 человек собрались на Болотной площади, чтобы осудить действия властей, разрешивших в столице и других городах России так называемые русские марши. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
Мы знаем, почему в России сегодня возможен национализм и фашизм. Потому что в России сегодня нет одинакового для всех закона. Закон не равен для всех, а он должен быть одинаковый для всех. И для Путина, и для любого гражданина России. Мы знаем, почему разрастается эта раковая опухоль? Еще и потому, что в России нет независимой судебной системы, что судья всегда управляем сегодня в России, что ему звонят и платят, и он выполняет чужую волю. Это случается очень часто, мы знаем об этом. Мы знаем, что в России сегодня нет независимого, свободного парламента, который представляет интересы всех граждан России. Вот почему сегодня вся эта нечисть разрастается в России.
Поддержать Григория Явлинского и его сторонников пришли правозащитники, члены движения Объединенного гражданского фронта и студенты московских вузов. В это же время в столице проходили сразу два русских марша. Первый начался на набережной Тараса Шевченко. Его организовало движение против нелегальной иммиграции.
Слава русской нации!
Слава русской нации!
Слава России!
Слава России!
Русский марш! Вперед!
Колонны из активистов ДПНИ Славянского союза православных хоругвеносцев и других националистически настроенных движений формировали у моста Багратиона и у торгово-офисного центра Москва-Сити. Уже к 12 дня на месте сбора находились более 1000 человек, в основном молодежь. Многие прикрывали лица масками и шарфами. Сам марш начался после того, как во главе колонны появился ансамбль девушек-барабанщиц «Москвичка». Митинг начали со слов благодарности. Сначала в отношении отважных девушек-барабанщиц, и уже потом с трибуны отблагодарили всех участников русского марша, которые не испугались мороза и ненастья и приняли участие в акции, говорит депутат Госдумы Андрей Савельев.
Нам долго пытались испортить наш праздник. Мы люди северные, мы любим холод, а наши враги здесь вымерзают. И пусть они все вымерзнут до конца, а мы останемся здесь жить, в нашей стране. Здесь будет жить русский народ прежде всего. А кто любит больше тепло, пусть отправляется за Кавказский хребет, куда-нибудь за Амур. Там тепло, там их примут с удовольствием. А они нам здесь не нужны.
Когда свое мероприятие завершили Андрей Савельев и его сторонники, на набережной Шевченко спустя 4 часа собрались лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин и его единомышленники, которые провели свой русский марш. Аналогичная акция в этот день прошла и в Петербурге. От сквера имени Чернышевского колонна из 200 человек двинулась в сторону метро, скандируя националистические лозунги, зажигая фейерверки и бросая их в прохожих. Они разбили окна в китайском ресторане и в кафе. Таким останется в памяти людей День национального единства в России 2007 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погибли, по последним данным, 29 человек. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Соединенные Штаты приостанавливают ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, они будут отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. В пакистанском городе Карачи полицейские избили и задержали несколько десятков юристов, проводивших акцию протеста против введения чрезвычайного положения и отставки председателя Верховного суда. В Вене продолжаются переговоры о будущем статусе Косово. В Ираке освобождена Джумана Аль-Абейди, корреспондент нашей радиостанции, похищенная в Багдаде около 2 недель назад. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. В Грузии продолжается противостояние власти и оппозиции. Какую роль играет Москва в событиях в Тбилиси? Бывший зять президента Казахстана обвиняет власти республики в коррупции и убийствах. Почему Рахат Алиев, долго защищавший интересы семьи Назарбаева, выступает с такими заявлениями? В Лондоне открывается институт британскости. Почему в Великобритании вдруг оживилась дискуссия о национальной идентичности? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии уже моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр. Ну, как раз я хотела сегодня не европейские газеты прочитать, а познакомить наших слушателей с тем, что же вышли, с какими же статьями вышли пакистанские газеты. А некоторые все-таки сегодня вышли, и я видела, что вышла основная газета «The Nation», и все они продолжают работать онлайн. Так что спектр мнений изучить можно и на расстоянии. Итак, я взяла сегодня редакционные статьи во всех газетах. Просто неубедительно заголовок редакционный в пакистанской «The Nation». Причины объявления чрезвычайного положения, длинный список претензий к Верховному суду и обвинения в адрес некоторых судей, что они действуют вразрез с борьбой правительства против терроризма и экстремизма. Президент заявил, что Пакистан находится на грани дестабилизации, что есть серьезная угроза суверенитету страны, но какие бы оправдания этому шагу ни давались, он все равно будет рассматриваться как попытка удержать исчезающую власть, пишет The Nation. Утверждение, что страна будет управляться по возможности в соответствии с Конституцией, не убеждает, потому что действие 7 статей, гарантирующих основные права человека в стране, ограничено. Наблюдатели в Пакистане оценивают ситуацию иначе, чем правительство. Они обвиняют нынешнее руководство в том, что именно оно ослабило государственные институты, способные предоставить обществу защиту от экстремизма. Газета имеет в виду в первую очередь службы национальной безопасности. А суды – это единственное средство сдержать и привлечь к ответственности исполнительную власть, когда она не выполняет свою основную обязанность, не защищает граждан от произвола государственного аппарата, пишет The Nation. Стоит напомнить президенту, что единственный способ притворить на практике его риторику о том, что Пакистан превыше всего, это положить на полку его мундир и ускорить процесс перехода к демократии. Второй заголовок второй редакционной статьи в той же газете гласит «Слишком далеко зашел». В статье говорится о том, что ограничения на свободы и права человека коснулись и прессы, а это один из главных символов демократического правления. Одна из обязанностей прессы, эта обязанность признана за ней во всем мире, это обращать внимание власти и других гражданских институтов на их собственные ошибки и промахи, чтобы они могли их исправить и таким образом лучше служить интересам народа, а следовательно и национальным интересам. The Nation призывает власти пересмотреть ограничения, наложенные на прессу, и подчеркивает, что при нынешнем развитии технологий цензура непродуктивна, что мы с вами имеем возможность видеть сейчас. «Век тьмы» — это редакционная статья в другой газете «The News». С угасанием экранов частных телевизионных каналов, что явилось прямым следствием закона о чрезвычайном положении, а иными словами, военного положения, Пакистан вступил в новую эру тьмы, пишет The News. Газета утверждает, что 2 общественных института, которые давали наибольшие надежды гражданам в последнее время, пресса и судебная власть, находятся под особым прицелом президента. На самом деле обвинения, выдвинутые против судов, что они вмешиваются в борьбу с террором, ослабляют власть и демобилизуют власть, показывают лишь слабость самой системы, пишет газета The News. И даже издающаяся в Пешаваре газета Frontier Post в редакционной статье под заголовком «Игры с Конституцией» добавляет ко всему вышесказанному еще и то, что международное сообщество тоже должно выполнить свои обязательства. Запад должен понять, что только истинно представительное правительство Пакистана может избавить мир от угрозы терроризма и гарантировать мир и процветание региона.
Ирина, у нас осталось где-то чуть меньше минуты. Если не только пакистанские газеты брать, может быть, вы обратили внимание все-таки на какие-то европейские. Как они комментируют?
Знаете, Александр, ближе всего к Пакистану все-таки Великобритания. Исторически. Поэтому я посмотрела на британские газеты. Вот кратко заголовки. Financial Times. Отчаянная попытка удержать власть в Пакистане. Пакистан в опасности. Это уже пишет Times. Последний спешный шаг генерала-любителя власти. Та же Times в комментарии. Шаг отчаяния со стороны слабого президента, газета Independent. Мушарраф недостоин нашей поддержки, Daily Telegraph. В статье Times «Пакистан в опасности», впрочем, пишется о том, что если всеобщие выборы в Пакистане из-за введенных в субботу мер будут отсрочены лишь на несколько месяцев, то ничего страшного не произойдет, при условии, что выборы, когда они состоятся, будут честным народным волеизъявлением, газета Times.
Спасибо, Ирина. Напомню, Ирина Лагунина познакомила вас с тем, что сегодня пишут, собственно, пакистанские и некоторые британские газеты о ситуации в Пакистане. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна международная тема. Госсекретарь США Кондолиза Райс, проводящая переговоры на Ближнем Востоке, сегодня заявила, что израильские и палестинские лидеры демонстрируют готовность возобновить мирный диалог. Она уже встретилась на западном берегу Иордана с премьер-министром Саламом Фаядом и с главой автономии Махмудом Аббасом. О переговорах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В ходе нынешнего визита Кондолизы Райс Израиль и палестинская автономия вновь стали обвинять друг друга в невыполнении условий первой фазы международного мирного плана «Дорожная карта». Так, палестинцы говорят о том, что Иерусалим должен заморозить строительство и расширение еврейских поселений на оккупированных территориях, а израильская сторона постоянно упрекает их в том, что процесс сбора оружия у многочисленных палестинских группировок практически не продвигается. Вместе с тем обе стороны подчеркивают важность предстоящей мирной конференции по Ближнему Востоку в Аннаполисе, что в штате Мэриленд. Предполагается, что серия переговоров на высшем и министерских уровнях, проведенных за последние несколько месяцев, позволит Махмуду Аббасу, главе автономии и израильскому премьеру Эхуду Ольмерту, прийти к компромиссному решению. В этом случае оба лидера выступят в совместном коммюнике на конференции. Дата проведения и список участников, которые до сих пор не объявлены. В воскресенье после переговоров с Райс министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что конференция в Аннаполисе станет важной вехой мирного процесса, но не следует подгонять сроки принятия судьбоносных решений к дате ее проведения. Мне кажется, самое главное – это сам процесс. Однако сейчас лишь его начало. И при всей важности конференции в Аннаполисе она не станет его завершением. Ципи Ливни признала, не вдаваясь в подробности, что существуют еще очень важные нерешенные проблемы. Напомню, что и Израиль, и палестинцы твердо стоят на своем в отношении принципиальных вопросов будущего мирного соглашения, границ палестинского государства, принадлежности Иерусалима, а также возвращения палестинских беженцев. В Израиле многие политики настаивают на том, что на данном этапе, когда стороны не могут договориться даже по принципиальным вопросам, конференция может стать бесполезной тратой времени. Эхуд Ольмерт возражает, что конференция не станет ареной переговоров, но призвана быть стартовой точкой процесса, который приведет израильтян и палестинцев к реализации плана двух государств для двух народов. Он также отметил, имея в виду Махмуда Аббаса, важность того, что у палестинцев есть лидер, с которым можно договориться. У нас есть масса причин, чтобы отказаться от проведения конференции сейчас. К примеру, невыполнение обязательств палестинской стороной. Однако у нас есть партнер на переговорах, и мы не можем ждать, пока этот партнер потеряет способность идти к своей цели. Сказал Эхуд Ольмерт, выступая после переговоров с Райс на форуме Сабана в Тель-Авиве. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве могут заметно подорожать ритуальные услуги. Этого опасаются представители частных похоронных бюро. Московские власти подготовили постановление, по которому целый ряд услуг смогут оказывать только муниципальные похоронные службы. Возможным ограничением деятельности частных похоронных бюро в Москве уже заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. Над этой темой работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
На сегодняшний день похоронные услуги в Москве оказывают 20 городских служб, имеющих аккредитацию правительства Москвы. Конкуренцию им составляет около 40 коммерческих фирм. Ежегодный оборот рынка оценивается примерно в 200 миллионов долларов. В проекте постановления о состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в Москве, который разработал Департамент потребительского рынка и услуг, говорится о создании Центральной городской диспетчерско-справочной службы ритуального обслуживания. Представители частных похоронных бюро предполагают, что доступ к этой информации будет только у государственных похоронных агентств. Целый ряд ритуальных услуг, организацию похорон, транспортировку тел, изготовление цинковых гробов смогут оказывать только городские специализированные службы, созданные московским правительством. Сотрудники коммерческих фирм опасаются, что за этим постановлением стоит попытка монополизировать рынок ритуальных услуг и выдавить с него негосударственные конторы. О том, как сегодня предоставляют услуги по организации похорон в Москве, Радио Свобода рассказал руководитель профсоюза работников рынка ритуальных услуг, сотрудник частного похоронного бюро Антон Авдеев.
Вы не поверите, но похоронное дело организовано хорошо в Москве, в отличие от регионов.
Насколько сильна конкуренция между этими фирмами?
И ситуация складывается следующим образом. Конкуренция, которая должна существовать, то есть конкуренция, направленная на улучшение соотношения там, цена-качество, по сути дела не происходит. Сейчас идет борьба за скорость. Приезды на адрес, за скорость доступа к заказчику и так далее. А как такового качество услуг, оно в принципе у всех одинаковое. И цены, кстати, тоже. Поэтому говорить о том, что вот здесь говорить, вот дешевая там организация, это дорогая или нельзя, потому что, в принципе, рынок встал уже давно на основные позиции, на свои, и вот он вышел сейчас на предел рентабельности, на минимальный, и он ниже ему идти некуда, а выше они мешают друг другу.
А как происходит взаимодействие между ритуальным бюро и клиентом? Клиент находит ритуальную контору или ритуальная контора находит клиента?
Ну, я знаю, что способов много разных есть, включая там интернет, справочники бывают. Бывает, что там из морга люди там звонят родственникам и так далее.
Что может измениться, если постановление вступит в силу?
Конечно, сейчас существует вот этот информационный бардак в похоронке. Тут не надо кривить душой, надо говорить то, как есть. Это происходит совсем не потому, что плохие похоронщики или несчастные родственники, потому что граждане у нас не готовы к тому, чтобы заранее эти похороны планировать и выбирать. Поэтому они оказываются в ситуации, когда сию минуту надо вот принимать какие-то решения. А как влиять будет постановление? Надо посмотреть, как оно вообще будет работать, примут ли его вообще.
Заранее быть готовым к собственным похоронам.
Да, я понимаю, что вы не готовы, но не дай бог с вами что случится завтра, и ваши родственники будут точно так ситуации. Будут раздаваться звонки, или там вы придете в морг, и вас там обяжут покупать что-то еще. То есть вы без выбора реально остаетесь. И так сейчас остаетесь, по сути дела, без выбора. И будет это постановление, не будет. Пока мозги у людей не встанут на месте, что нужно к этому готовиться, как к нормальной другой покупке или там получению услуги. Так оно и будет все время.
Мне кажется, довольно сложно подготовиться к собственным похоронам.
Поверьте мне, что для того, чтобы планировать похороны, деньги не нужны вообще. Для этого нужно просто мысленно себе представить эту картинку, расписать ее в каком-то вот виде, в таком, чтобы потом те, кто будет этим заниматься, они просто взяли и по пунктам все исполнили.
Антон, как-то трудно мысленно представить эту картинку.
Это то, мимо чего вы никогда в жизни не пройдете. Мимо этого не пройдет ни президент, ни бомж.
Сколько сейчас вообще в принципе в Москве стоят похороны?
Вот этот вопрос, на самом деле, не существует однозначного ответа. Я вам объясню, почему. Потому что этот вопрос, все, что спросить, а сколько стоит автомобиль? И вы начинаете сразу задавать наводящие. А какой автомобиль? А что внутри? Там и так далее. Подробность. От бесплатного до, не знаю, до плюс бесконечности.
Ваш средний заказ, скажем, можете его описать?
Если взять статистику того, что, например, вот граждане попадаются, которые вот мне в последний год, я как-то проводил эту статистику, и выходило где-то счет заказ в среднем выходил на 12-15 тысяч. Добровольно люди сами все выбирали.
Это был сотрудник частного похоронного бюро, руководитель профсоюза работников рынка ритуальных услуг Антон Авдеев. Сотрудники негосударственных похоронных контор опасаются, что до конца года цены на ритуальные услуги в Москве могут вырасти. Постановлением московских властей о ритуальных услугах заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. Однако в Департаменте потребительского рынка и услуг, где был разработан этот документ, его комментировать отказываются, ссылаясь на то, что обсуждение постановления преждевременно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В 19 часов по московскому времени в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков, а гости петербургской студии «Радио Свобода» – депутат Госдумы трех созывов, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Юлий Рыбаков и политик-экономист-публицист Юрий Болдырев. Сейчас в Москве 16:30, основные новости часа коротко.
«Радио Свобода», новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погибли, по последним данным, 30 человек. Как заявил официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Согласно основной версии правоохранительных органов, охотники и егеря натолкнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Врачи скорой помощи опровергли заявление оппозиционеров о том, что митингующие были отравлены вином, которое им кто-то раздавал на площади перед парламентом. Соединенные Штаты приостанавливают ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, они будут отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. В пакистанском городе Карачи полицейские избили и задержали несколько десятков юристов, проводивших акцию протеста против введения чрезвычайного положения в стране. За последние два дня в Пакистане арестованы сотни лидеров и сторонников оппозиции, а также правозащитники. В Вене продолжаются переговоры о будущем статусе Косово. Представители руководства Сербии и косовских албанцев встречаются в присутствии тройки посредников США, России и Евросоюза. К 10 декабря они должны представить в ООН отчет о ходе переговоров. В Ираке освобождена Джумана Аль-Абейди, корреспондент нашей радиостанции, похищенная в Багдаде около 2 недель назад. На северо-востоке Аргентины 29 человек погибли при пожаре в тюрьме в городе Сантьяго-дель-Эстеро. На восточном побережье США бастуют кино- и телесценаристы. На западном побережье забастовка начинается чуть позже. Гильдия писателей Америки требует увеличить гонорары сценаристов с учетом дополнительных доходов от продаж фильмов и телепрограмм на DVD. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 5 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 ноября 70-го года. 65-летие со дня опубликования «Царского манифеста» 17 октября. У микрофона историк Федор Вишняков.
65 лет тому назад был обнародован манифест императора Николая II, вошедший в историю под названием «Манифеста 17 октября». Манифест открыл собой новую эру, эру, которая должна была видеть превращение России в правовое, конституционное, демократическое государство по европейскому образцу. Этому не суждено было сбыться. Этому, конечно, было много причин. Тут и сознательный саботаж реформ со стороны слабого царя и придворной камарильи. Тут и авантюристическая политика левых буржуазных партий, отвергавших путь постепенных реформ. Манифест не был принят по свободному волеизъявлению царя. Он был навязан Николаю II событиями. Поражение России в войне с Японией, революционная волна после кровавого воскресения. И в этой тяжелой обстановке правительству поневоле пришлось обратиться к наиболее крупному и опытному государственному деятелю России, к графу Сергею Юльевичу Витте. Витте заявил императору, перед ним стоят два пути. Первое – объявление военной диктатуры. Второй путь – это принятие манифеста со всеми его последствиями, то есть дарование фактически России Конституции. Царь, быть может, и выбрал бы первый путь, путь военной диктатуры. Но единственный возможный кандидат в диктаторы был великий князь Николай Николаевич. А сам Николай Николаевич в состоянии крайнего нервного возбуждения заявил императору, что если тот не подпишет манифест и не дарует России Конституции, то он немедленно покончит с собой. Ничего не оставалось делать. 17 октября 1905 года Николай II подписал манифест, который был тут же обнародован. Таким образом, в России появились начатки парламентарного строя. К 1914 году, несмотря на все трудности, новый образ жизни уже прочно укоренился. Эпоха далеко идущих конституционных реформ была прервана Первой мировой войной и затем навсегда погублена революцией.
65-летие со дня опубликования «Царского манифеста». Радио «Свобода». 5 ноября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. С ней вас познакомит Дмитрий Волчек.
После провала переговоров между сценаристами и продюсерами, гильдия американских сценаристов объявила о начале забастовки. Ее участники намерены пикетировать Нью-Йоркский Рокфеллер-центр, где располагается штаб-квартира телекомпании NBC и офисы 14 киностудий в Лос-Анджелесе. Контракт между гильдией и Союзом кинопроизводителей истек 31 октября. Переговоры о новом соглашении начались летом, однако стороны не пришли к компромиссу по вопросам об увеличении отчислений от продаж DVD и использование видеопродукции в интернете. Это первая забастовка сценаристов с 1988 года. Тогда они не работали 22 недели, и убытки киноиндустрии превысили $500 миллионов. Посетители гробницы фараона Тутанхамона в долине Царии под Луксором в Египте смогут увидеть мумию Тутанхамона, которая помещена в стеклянный контейнер. Это сделано для сохранения мумии, которая могла рассыпаться из-за сильной влажности в гробнице. В ближайшее время начнется реставрация усыпальницы. Гробницу фараона, правившего в IV веке до н.э., обнаружил в 1922 году британский археолог Говард Картер. В Вильнюсе открылась первая выставка Центра визуальных искусств имени Йонаса Мекаса «Авангард от футуризма к флуксусу». В конце октября президент Литвы Валдас Адамкус подписал указ о предоставлении американскому режиссеру и поэту Йонасу Мекасу литовского гражданства. Паспорт Мекасу, прибывшему в Вильнюс, будет вручен 6 ноября. Йонас Мекас родился в Литве в 1922 году. В 1949-м эмигрировал в США, где основал кооператив кинематографистов и киноархив «Антон», с которыми сотрудничали режиссеры-авангардисты, музыканты и писатели, в том числе Энди Уорхол, Аллен Гинзберг, Йоко Оно и Джон Леннон. Самые известные работы Мекаса – цикл фильмов-дневников «Волден», «Воспоминания о путешествии в Литву», «Двигаясь вперед, я иногда видел проблески красоты». На выставке представлены произведения из коллекции Мекаса и других собраний авангарда, в том числе работы движения «Флуксус», основанного в 1952 году американцем литовского происхождения Джорджем Мачунасом. В кассовом рейтинге североамериканского кинопроката за минувший уикенд лидирует полицейская драма Ридли Скотта «Американский гангстер». Выручка от продажи билетов на этот фильм, по предварительным данным, превысила 46 миллионов долларов. На втором месте рейтинга мультфильм «Би-муви. Медовый заговор» – 39 миллионов.
Рассказывал Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Одна из главных трагических новостей дня. В Тульской области в селе Вилья-Никольское сгорел дом престарелых. Погибли, по последним данным, 30 человек, и десятки получили ожоги и ранения. Спасатели сейчас еще продолжают разбор завалов. Основная версия случившегося – неисправная проводка, считают в МЧС России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Огонь почти полностью уничтожил двухэтажное здание интерната. Пожарные прибыли на место уже через 5 минут, однако справиться с огнем удалось лишь через несколько часов. Работу пожарных осложняло то, что старое здание, построенное в 50-х годах, имело деревянные перекрытия. Из-за этого огонь быстро распространился по всему зданию. Пожар возник на втором этаже. Дом-интернат был особого профиля, психоневрологический, поэтому многие люди не смогли самостоятельно позаботиться о себе. Несколько человек были вынуждены выпрыгивать из окон, так как огонь отрезал им выход из здания. В момент возгорания в помещении дома-интерната находилось около 300 человек. Большинство удалось эвакуировать. Пострадавшие с ожогами и переломами были госпитализированы. Одна из главных версий – неисправная проводка. К тому же в МЧС России заявили, что здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, а позднее сообщение о возгорании привело к массовой гибели людей. Вот что сказал заместитель главы управления по информации и связям с общественностью МЧС России Виктор Бельцов.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической системой сигнализации и системой оповещения о пожаре. В течение 2 последних лет дом-интернат 3 проверялся инспекторами Госпожнадзора МЧС России, последний раз в июне 2007 года. По итогам 3 проверок инспекторы Госпожнадзора 2 направляли материалы о приостановке деятельности этого учреждения в суды. Однако судами такое решение не было вынесено.
Сообщил представитель МЧС России. По факту пожара в доме-интернате в Тульской области возбуждено уголовное дело. За последний год в России произошло уже несколько пожаров в учреждениях здравоохранения. Так, в марте сгорел дом престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае. Погибли 62 человека. В мае жертвами пожара в психиатрической больнице в Ростовской области стали 3 пациента. В июне в доме-интернате для пожилых людей в Омской области возник пожар, в результате которого погибли 10 человек. Мария Стройкова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
На сайте «Избранное.ру» политолог Марк Урнов анализирует публикацию в независимой газете, в которой со ссылкой на источник в партии «Единая Россия» утверждается, что в партии власти будут созданы несколько течений. Цель такого шага – уберечь партию от загнивания в условиях отсутствия достойной политической конкуренции.
В наших сегодняшних политических реалиях любая разумная идея приобретает совершенно фантастические формы. Все понимают, что в политике нужна конкуренция. Однако вместо того, чтобы дать возможность нормально развиваться партиям, оппозиция сначала всячески подавляется, намеренно, в течение многих лет. Потом выстраивается странная конструкция, вроде «Единой России», куда приходят люди самых разнообразных взглядов и идеологий, а дальше торжественно объявляется, что теперь в одной партии будет несколько течений. Такое вот моделирование ранней ВКПБ. Это неустойчивая конструкция. Рано или поздно начнется процесс размежевания, и партия разделится. Но разделится болезненно, потому что вряд ли нынешняя политическая элита, страдающая неприязненным отношением к политической конкуренции, даст возможность сделать это спокойным путем.
Что произойдет с «Единой Россией» дальше, гадать, собственно говоря, неинтересно, потому что, и это куда важнее, совершенно неясно, что вообще будет с нашей политической системой, отмечает Марк Урнов.
Сегодня эта система абсолютно лишена каких бы то ни было сдержек и противовесов, каких бы то ни было институциональных механизмов, удерживающих систему в равновесии в период потрясений. Совет Федерации ослаблен, губернаторы отвыкли действовать самостоятельно, правительство не очень однородное и вовсе не склонно заниматься политическими стратегиями. Сильных партий, которые могли бы стать ответственной оппозицией, не существует. Единой России президент отводит странную с точки зрения нормальной политической системы роль – помощницы правительства. Если доминантная партия – помощница исполнительной власти, значит, Дума тоже становится помощницей правительства. Где же разделение властей, прописанное в Конституции? Все держится на личных, внутренних взаимоотношениях в очень малой группе людей, что само по себе создает неустойчивость.
В результате сложившейся ситуации нельзя исключать никакой сценарий, в том числе затягивание гаек и даже крушение самой политической системы, делает вывод Марк Урнов.
Несмотря на все разговоры о стабильности, по-моему, она очень нестабильна. Видно, как внутри высших эшелонов власти началась очень жесткая борьба, если не сказать война, разных групп интересов, а по существу сдерживающих структур государственных на сегодняшний день нету. Власть объединена. И это значит, что все зависит от мира между отдельными группами наверху, а мира уже нету. Вот куда может занести все это, куда может система заехать на сегодняшний день, просто предсказывать не берусь, и это меня тревожит более всего. То, что могут быть в процессе этой борьбы, там, попытки затянуть гайки и так далее, не могу исключать, может быть и так. То, что может пойти просто система в разнос, тоже, к великому сожалению, не могу исключать. В общем, очень мне как-то тревожно.
Марк Урнов, сайт «Избранное.ру». Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Согласно основной версии правоохранительных органов, охотники и егеря наткнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Оппозиция по-прежнему требует отставки президента Михаила Саакашвили. При пожаре в доме престарелых в Тульской области погибли, по последним данным, 30 человек. Соединенные Штаты приостановили ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны до улучшения политической ситуации в стране. В пакистанском городе Карачи полицейские избили и задержали несколько десятков юристов, протестовавших против введения в стране чрезвычайного положения. В Вене продолжаются переговоры о будущем статусе края Косово. На северо-востоке Аргентины 29 человек погибли при пожаре и бунте в тюрьме в городе Сантьяго-дель-Эстеро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составит средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании ЮКОС, признанной банкротом. Как считает председатель правительства Виктор Зубков, дополнительные финансовые ресурсы, выделяемые государством, должны быть использованы в первую очередь для поддержки крупных инфраструктурных проектов.
Хотел бы обратить внимание на необходимость принятия мер по обеспечению прозрачности деятельности институтов развития, реализации принципов частно-государственного партнерства при осуществлении проектов, финансируемых за счет средств институтов развития. Внимание институтов развития должно быть обращено также и на развитие агропромышленного комплекса. Обеспечение в полном объеме растущих потребностей внутреннего рынка в качественной отечественной сельскохозяйственной продукции.
Отделение Государственного пенсионного фонда России с 1 января по 26 октября 2007 года выдали более 200 тысяч сертификатов на получение так называемого материнского капитала, говорится в материалах фонда. Согласно закону, вступившему в действие с 1 января, на однократное получение этих денег в сумме 250 тысяч рублей имеют право семьи, где родился или был усыновлен как минимум второй ребенок. Материнский капитал по истечении 3 лет может быть потрачен на оплату образования ребенка, на приобретение жилья, а также на формирование накопительной части пенсии его родителей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Расширятся возможности использовать материнский капитал на образование и жилье. Семья, если пожелает улучшить условия, она может как за счет строительства, так и за счет приобретения улучшить, используя любые способы и формы, лишь бы только не противоречило Гражданскому кодексу и Жилищному кодексу. И хотела бы отметить, по образованию мы улучшаем использование материнского капитала не только на дополнительные услуги, а на все платные услуги, которые сегодня имеются в системе образования.
Президент России подписал закон о создании в стране портовых особых экономических зон. В соответствии с документом, они могут быть образованы на территории морских и речных портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных судов, а также на территории аэропортов, осуществляющих международные воздушные перевозки. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Развитие этого сектора транспортной инфраструктуры, как считает правительство, позволит России более эффективно использовать ее географическое положение. Ранее об этом говорил первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мы живем в стране с самой большой в мире территорией, где между центрами производства и потребления, а также внешними рынками, пролегают огромнейшие расстояния. С одной стороны, мы обладаем громадным транзитным потенциалом для экспорта своих транспортных услуг. А с другой стороны, и это минус, в России чрезвычайно высока доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости продукции.
Объем заказов российской атомной отрасли для машиностроения до 2020 года составит 1 триллион 300 миллиардов рублей, заявил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. По текущему обменному курсу это примерно 53 миллиарда долларов. Согласно расчетам агентства, к этому времени в стране должно быть построено не менее 26 новых энергоблоков для АЭС большой мощности. Для того, чтобы обеспечить такие объемы, в России с 2012 года должны вводиться в эксплуатацию не менее 2 энергоблоков в год, а после 2015 года не менее 3. Российский «АвтоВАЗ» и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, продолжат сотрудничество в проекте создания и производства автомобиля класса «С», говорится в сообщении российской компании. 27 октября завершилось действие протокола о намерениях, в котором стороны объявили о планах создать совместное предприятие по выпуску автомобиля, совместно разработанного партнерами. При этом рассматривались два варианта реализации проекта – строительство нового завода стоимостью 1,5 миллиарда евро или разработка размещения производства на уже имеющихся мощностях российской компании. Однако соглашение о создании совместного предприятия стороны до сих пор не подписали. А в сентябре новый президент АвтоВАЗа Борис Алешин заявил, что «Магна» может ограничить свое участие в проекте только разработкой автомобиля и поставкой комплектующих для него. Вместе с тем о перспективности сотрудничества двух компаний ранее говорил и руководитель основного акционера АвтоВАЗа, концерна «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан с компанией «Фиата» о создании самого АвтоВАЗа. Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит АвтоВАЗу закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В конце октября в голландском городе Амерсфорд полностью сгорела церковь Эллебоккерк, в здании которой размещался музей голландского художника Армандо, а также выставлялись работы Дюрера, Кифера и других известных мастеров. Этот пожар очень напугал музейных работников страны, и теперь многие говорят о необходимости введения более строгих правил безопасности во всех голландских музеях, хранители которых до сих пор боятся устанавливать автоматические системы тушения. Что страшнее для музея, вода или огонь, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Мэр Амерсфорта Йеле Хекман. Потеря для города огромная. Можно сказать, что вместе с этой уникальной коллекцией и уникальным зданием погибла душа города. В огне сгорели 55 работ, в том числе таких именитых художников, как Альбрехт Дюрер, Ансельм Кифер, Шарль-Франсуа Добиньи, Якоб ван Раусдел и Херкулес Сейхерс. Последним, кстати, восхищался сам Рембрандт. Среди навсегда утраченных работ общей стоимостью 3 миллиона евро, хотя это всего лишь официальная цифра страховщика, на самом деле работы бесценны. Было несколько картин и скульптур самого Армандо, художника, писателя, режиссера и скрипача, одного из главных фигур в нидерландском послевоенном изобразительном искусстве. Сам факт, что государство выделило Армандо еще при жизни целый музей, который был назван в его честь, говорит о большом признании художника на родине. Псевдоним «Армандо» в переводе с испанского означает «вооружающийся» или «затевающий нечто». Своего настоящего имени Херман Дирк ван Доудеверт терпеть не может, вероятно, потому что фамилия его вызывает ассоциацию с голландским словом «смерть». Все работы Армандо так или иначе связаны с увиденным им в детстве ужасом войны, с темой разрушения и насилия. В городе Амерсфорд, где находился его музей, когда-то был организован нацистский концентрационный лагерь. В интервью телепрограмме «Нова» 78-летний художник сказал: «Для меня самое печальное – это гибель в огне работ других художников, переданных во временное пользование другими музеями. Прежде всего, я имею в виду графику Дюрера, а также работы Добиньи и Геркулеса Сейхерса из музея Брэдиуса в Гааге, ну и моих 19 картин». Правительство Амерсфорта уже выделило Армандо новое здание – часовню Синтехтенкапелл. С 5 февраля 2008 года здесь вновь откроется экспозиция, в основе которой будут уцелевшие работы художника, находившиеся в момент пожара за пределами музея. Однако катастрофа в музее Армандо вызвала бурную дискуссию на тему безопасности голландских музеев в целом. По словам Паулин Круземан, директора исторического музея Амстердама, две картины из которого были предоставлены во временное пользование в Амерсфорд и сгорели, на 100% застраховаться от пожара невозможно. Пожар – это абсолютный кошмар. Музейные работники продолжают надеяться, что это их не коснется, Поэтому я сейчас всецело сочувствую коллегам из Амерсфорта и понимаю, сколь трагическим переживанием было для них стоять и наблюдать, как все рушится. Все музеи, разумеется, предпринимают различные меры предосторожности, сигнализации, пожарные перегородки, но огонь может распространиться с такой скоростью, что любые меры окажутся бессильны. Свидетели пожара жалуются, что пожарная бригада подъехала слишком поздно. Сами пожарные утверждают, что были на месте, как положено, через 8 минут. Известно, что основной причиной неудачи при тушении пожара в музее Армандо стало отсутствие в нем спринклерной системы. Директор знаменитого музея Боймонс ван Беунинген в Роттердаме Шарл Экс называет спринклерные аппараты антибиотиками, которые сжирают все. Точно такого же мнения о спринклерах и куратор музея города Гронинген Каспар Мартенс. Спринклерные системы нередко срабатывают по ложной тревоге, и тогда ущерб музейным экспонатам причиняется также огромный. Остается лишь подсчитать вероятность пожара и вероятность такой ложной тревоги. Здесь, в музее Гронингена, мы приняли взвешенное решение не устанавливать спринклеров ни в самом музее, ни в новом открывшемся год назад запаснике. Сказал Каспер Мартенс в интервью радиокомпании RTV Nord. Между тем, наши предки, гораздо чаще страдавшие от пожаров в деревянных домах, спринклерами не брезговали. Изобретение тушителей-разбрызгивателей принадлежит голландскому художнику из Харлема Яну ван дер Хайде. Человечество экспериментировало с различными разбрызгивательными системами тушения пожара уже давно. Первые такие установки появились еще в Древнем Риме. Однако все они сообщались с ручным насосом и были малоэффективны из-за переменного давления. Ван дер Хайде в 17 веке первому пришла в голову мысль создать распрыскиватель под постоянным давлением. Его изобретение было настолько успешным, что художника назначили главным брандмейстером Амстердама, и его чудо-тушитель заказывали короли и принцы из других стран. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – грузинская оппозиция продолжает требовать отставки Михаила Саакашвили. Политический кризис в Тбилиси. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России нет независимой судебной системы. Нет независимого, свободного.
Фактически мы имеем дело с установлением военного положения.
Всюду звучали призывы антисемитского, антикавказского, антимигрантского характера.
Из Северного Ирака доставили 8 военнослужащих турецкой армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».